Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Итак, первая тема выпуска. В Индонезии на днях скончался Бенедикт Андерсон, ирландский ученый-востоковед, один из крупнейших мировых авторитетов в области теории и истории национализма. Написанная Андерсоном в начале 80-х годов прошлого века книга «Воображаемое сообщество» до сих пор остается классической работой, помогающей понять, как формируются современные нации и откуда берется идеология национализма. Научное наследие Андерсона очень актуально и сегодня, считает историк и культуролог, специалист по странам Центральной Азии, профессор Европейского университета в Петербурге Сергей Абашин. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Ярославу Шимову он рассуждает не только о Бенедикте Андерсоне, но и о том, кто сильнее сегодня на Ближнем Востоке и в Центральной Азии – национализм или исламизм.
Сергей, если вспоминать о Бенедикте Андерсоне и его роли в гуманитарных науках современных, то, конечно, самая известная его работа — это «Воображаемое сообщество», где он, собственно, разложил по полочкам, так сказать, природу национализма на примере страны, которой долго занимался, Индонезии, где, наконец, и умер в силу обстоятельств. На ваш взгляд, в чем наибольшая заслуга Андерсона? Что он сделал вот в теории национализма такого, что до него не делал никто?
Как раз эта книжка, она одна из немногих его первая такая теоретическая книга, где он пишет не только об Индонезии, он пытается анализировать разные примеры и пытается создать такую большую концепцию национализма. Нельзя сказать, что вот он написал, ну, совершенно какую-то уникальную книгу. На рубеже 70-х, 80-х годов появилось несколько работ Гелнера, Хабсбаума, там, может быть, Саида, можно к этому причислить, которые так или иначе вот в схожем ключе рассуждали о национализме. И его работа была вот тоже как бы важной вот в этом общем контексте. Но общая особенность всех этих книг — то, что они спорили вот с точкой зрения, что нации — это вот некие такие сущности, которые возникают в древности, существуют, проходят через века и так далее, и так далее. Эти книжки, вот работы Андерсона, Гелнера, Хобсбаума, четко привязывали возникновение национализма к современности, к возникновению модерна.
То есть, условно говоря, что нация — это явление, во-первых, сугубо историческое, она может появляться, так сказать, и исчезать, да. И что нация — это явление как бы не объективной, а субъективной реальности, правильно я понимаю?
То, что нация как бы не дана нам как нечто объективное, вот как бы отдельное от человеческих желаний, там, человеческой субъективности, а люди и общество все время, и институты все время как бы создают нацию.
Сами себя изобретают. Как бы.
Сами себя изобретают, да. Здесь нельзя сказать, что эта идея тоже как бы совершенно новая. Мы понимаем, что она в марксизме, допустим, уже была еще в 19 веке и так далее, но это какое-то такое новое возрождение этой идеи, которое произошло вот в 80-е годы, и это был очень важный шаг. Но особенности, может быть, именно работы Андерсона состоит в том, что четко привязал возникновение нации к развитию капитализма, и он даже ввел такое понятие, как печатный капитализм. Это его термин, один из его терминов. То есть он сказал, что капитализм создает, во-первых, технологию производства информации и коммуникации массовой. И капитализм превращает информацию или печать в товар, продаваемый. И поэтому нация возникает именно через печать, через СМИ, через книги, через газеты, через журналы, через образы, через тексты. И возникновение нации он таким образом как бы связал с капиталистическим развитием. Он говорил, что в нации миллионы людей, люди, которые друг друга не знают. Да, лично часто, да, что делает из них вот как бы общность одну, да, если они друг друга не знают. Их удерживает информация, СМИ, газеты, их удерживает способность как бы открыть утром одну и ту же газету, одни и те же формулы как бы проникают, одни и те же события в их головах. Вот это и создает нацию, как бы вот это совместное приобщение вот к этому рынку, капиталистическому рынку СМИ, информации и коммуникации. И он изучил механизмы, каким образом идеи нации вот как бы проникает в сознание людей.
Вы занимаетесь Центральной Азией, бывшей бывшей Советской и Центральной Азии. А как там после распада Советского Союза происходит образование наций? То есть у них есть советское наследие, есть собственные культурные и исторические традиции. Там есть что-то общее или каждая из этих наций выбирает свой собственный путь?
Вы верно сказали, что у них есть, во-первых, наследие досоветское, то есть идея нации, вот современная идея нации, вот как утверждает Андерсон, она стала проникать в Центральную Азию уже, ну, собственно говоря, с конца XIX века, когда туда пришла Российская империя, которая стала приносить западные идеи, идеи национализма в эти регионы, и местная элита стала ее осваивать не только через российский опыт, но еще через, очень важно, через опыт Османской империи, там в это время похожие процессы происходили. Потом это все усилилось в советское время. Ну, в советское время просто создало нации как вот территориальные сообщества с записями в паспорте, с официальными национальными культурами и так далее, и так далее. Люди были часто со сложными двойными, тройными идентичностями, из смешанных семей, часто двуязычные люди. Большевики в союзе с местной элитой все это поделили на как бы национальные территории, национальные республики, национальности. Как бы люди с двумя языками, со сложной идентичностью и происхождением оказались приписаны к определенной национальности, потому что, в общем-то, тогда считалось, что вот все может происходить, как бы модернизация неизбежно вызывает национализм, и просто его нужно как бы удерживать, но ему нужно помогать.
Да, а сейчас как это происходит? Вот эти, допустим, эти лидеры, Назарбаев, Каримов и прочие, их можно считать такими отцами-основателями современных наций, казахской, узбекской, или все сложнее?
Нет, все сложнее. Они, конечно, не основатели, потому что нации уже сформировались как некие сообщества, которые себя осознают как нации. Идея нации или национализма, она как бы продолжила свой путь, и она пришла как бы на новый уровень. Если раньше это было все в рамках одного государства, Советского Союза, и это развитие нации, оно каким-то образом сдерживалось или в каких-то рамках происходило, или каким-то образом компенсировалось вот созданием такой общесоветской идентичностью с русскими языком, но как бы русификации такого советского типа, то есть это продвигалось не русскость, а продвигалась вот такая как бы советскость, но с русским языком, то сейчас этого нету. И там на самом деле сложилось, я думаю, несколько типов национализмов очень разных. Иногда они определяют себя этнически. То есть вот мы государство узбеков, или государство казахов, или государство кыргызов. Но по этому поводу сразу возникают вопросы: а что делать с другими, да, этническими группами, которые здесь проживают? Они меньшинство. Если меньшинство, тогда, значит, нужно им какие-то формы вводить, то ли автономии, то ли какой-то заботы как о меньшинствах. И есть еще идеи как бы гражданской нации. Вот, она как бы это лояльность государства.
То есть, условно говоря, не казах, а казахстанец, да?
Да-да-да, две стороны одной медали. То есть это пока существует идея нации и национального государства, пока общество, элита, пока осознает себя как вот в терминах национальных, то всегда будет эта дискуссия между как бы этническим пониманием этой нации и гражданским. На мой взгляд, эта дискуссия, она как бы будет все время, ну, как знаете, вот в Европе то левые побеждают, то правые. Но надо сказать, что вот вопрос об этнической нации и гражданской нации — это не вопрос Андерсона. Он как раз на эту тему не писал, это скорее писал Хабсбаум, известный мыслитель.
В этой связи, вот в связи с проблемами национализма, формирования нации, неизбежен вопрос: а как они, вот в частности, в той же Центральной Азии или в том, что мы видим на Ближнем Востоке, там ведь тоже были свои националистические проекты, и мы видим, как они сталкиваются с другим мощным проектом, исламским, и многие из них терпят, как мы видим, крушение, ислам оказывается более притягательной силой, а ислам, как любая большая религия, он интернационален, как для христиан нет ни эллина, ни иудея, так, насколько я понимаю, и у мусульман есть в первую очередь умма, община правоверных. Вот когда сталкивается национальная общность и вот этот исламский призыв, так сказать, религиозный, у кого больше шансов на победу?
Да, мы сейчас действительно вот вступили в такой период, когда идея нации, национализма, национального государства, кажется, испытывает такие серьезные испытания, причем с разных сторон. Было испытание со стороны как бы национальных сообществ, то есть вот, допустим, создание Европейского Союза, да, некой такой новой общности типа Советского Союза, да, типа советского народа, такого европейского человека, где как бы национальные границы, понятие национальности уже не имеет такого большого значения, как бы на первый план выдвигается европейская идентичность. И это вызвало, вот мы видим много конфликтов, много споров.
Да, пока не получается создать.
Не получается, но провоз идет, как бы процесс все равно идет. Трудно, но идет. И другой вызов – это вот религиозный. Мы видим сейчас, что по всему как бы миру религия или религиозность, или ее символ, ее институт возвращаются в политическое пространство. Причем это не только в исламе происходит. Религиозность, мы видим, допустим, и православие тоже возвращается на политическую как бы арену, да. Ну, и они начинают задавать какие-то свои вопросы, да, и какие-то свои идентичности предлагать, и какие-то свои новые проекты или какие-то программы. Мы сейчас видим, что на Ближнем Востоке, по крайней мере, на Ближнем Востоке, да, происходит некое как бы падение, поражение идеи нации. Мы видим, что многие нации, ну, допустим, сирийская нация, оказалась несостоятельна, как...
И иракская, и ливийская.
Но я не уверен, что этот конфликт означает уже окончательное поражение идеи нации. Потому что, наблюдая за этими религиозными движениями, мы часто видим их такую временную трансформацию, когда они сначала заявляют о себе как религиозных и универсальных движениях, и они вроде бы даже спорят с идеей нации, как бы отвергают идею нации, но когда они приходят к власти или каким-то образом выходят на какой-то другой уровень своего развития, где нужны институты, нужно создание государств, они вдруг опять начинают апеллировать к каким-то национальным чувствам, национальным идеям. Знаете, в Таджикистане была похожая вещь, когда в 90-е годы вроде бы конфликт был между вот такими религиозными группами и светскими. И казалось, что идея нации в Таджикистане потерпела поражение. Но, как ни странно, потом, когда было соглашение между оппозицией религиозной и светской властью, то сама религиозная оппозиция вдруг заявила, что наш интерес – это Таджикистан, и мы тоже будем строить таджикскую нацию. То есть мы видим, как они какой-то свой такой универсалистский призыв религиозный, они вдруг его трансформировали опять в национальные рамки, его поместили. Может быть, вот в результате этих конфликтов, где вроде бы... кажется, что нация как бы потерпела крах, и вперед выступают какие-то религиозные идеи, какие-то идеалы. В какой-то момент вдруг это опять как бы трансформируется в какое-то понимание нации. Может быть, завершение, может быть, это просто какая-то стадия развития. Может быть, через какой-то этап вот этих конфликтов идеи национального государства опять в каких-то новых вариантах, в каких-то новых версиях. Опять же, возвращаясь к Андерсону, он хорошо писал вот об этих стадиях, что это были разные стадии развития национализма. Он претерпевал довольно существенные изменения и в очень разных комбинациях существовал. Он был имперский национализм, был такой национализм колониальных, периферийных стран, был национализм каких-то маленьких меньшинств и так далее. То есть, может быть, мы просто переходим к каким-то новым формам национализма, с каким-то религиозным, может быть, таким сильным акцентом.
Напомню, что мой коллега Ярослав Шимов беседовал с историком и культурологом, профессором Европейского университета в Петербурге Сергеем Абашиным. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Большинство граждан России планируют встретить Новый год дома. Как сообщают социологи, об этом заявили 73% респондентов проведенного недавно опроса. Еще 25% россиян в праздничную ночь отправятся в гости к друзьям, 5% встретят Новый год в ресторане или клубе, и лишь 5% решили отметить праздник в поездке по России или за границей. В туристической отрасли регистрируют заметное падение продаж. На рождественско-новогодний период поток отдыхающих сократится по сравнению с тем же периодом прошлого года вдвое. Египет, основное направление зимнего пляжного отдыха, для россиян закрыт после гибели самолета А321 компании «Метроджет». Условия отдыха для российского среднего класса заметно изменились. Нет больше Рождества и Нового года под пальмами. Мой коллега Андрей Шары побеседовал об этом с исполнительным директором Ассоциации туроператоров России Майей Ламидзе.
Падение примерно, если мы говорим о выездных направлениях, примерно такое же, как в среднем по рынку, 40%. На внутреннем и въездном позитивная динамика, напротив, но правда не такая радужная, как ожидалось.
В прошлом году сколько россиян пользовалось туристическими услугами вокруг Нового года?
10 миллионов – это годовые показатели. Ну, то есть очень грубая оценка была аналитиков. Лидирующее направление на новогодние праздники в прошлом году был Египет. Речь шла примерно о 180-200 тысячах человек на этот период. Да, то есть это лидирующее направление. И в прошлые новогодние праздники, то есть январь 2015 года, это был пик в девальвации рубля. И уже тогда продажи были существенно ниже, чем, например, в январе 2014 года. Поэтому мы говорим сейчас о дополнительном снижении по сравнению с началом 2015 года где-то на 40%. Мы говорим от цифры около миллиона человек.
Верно я понимаю, что основные пляжные направления закрыты сейчас все для человека среднего класса в России?
Основное пляжное направление для бюджетного туриста, не для среднего класса, а для бюджетного туриста за последние несколько месяцев, это был Египет. И, собственно, только его и нету. Все остальные пляжные направления, которые всегда ориентировались на так называемый средний класс, это Арабские Эмираты, это Израиль, это Таиланд и Вьетнам. Относительно недорогая ниша ценовая. Они по-прежнему присутствуют в ассортименте. Другой вопрос, что в связи с продолжающейся девальвацией в рублях стоимость отдыха в этих странах получается неподъемной для того же среднего класса. Но в связи с снижением спроса, в связи с тем, что рубль продолжает падать, люди деньги придерживают, и нету никакой глубины продаж. То есть у нас новогодние программы еще не закрыты, хотя осталось 2 недели. Но позапрошлом году была совершенно иная ситуация. В начале декабря уже мало что можно было найти по экономичной или более-менее бюджетной цене. Сейчас есть большое количество горящих предложений на новогодний период. А горящие предложения – это снижение цены где-то процентов на 30%. И именно за счет горящих предложений в основном закрывается новогодний период сейчас.
А вот эксклюзивный туризм для богатых людей, пятизвездочные гостиницы или какие-нибудь там туры в Доминиканскую республику, сафари, вот этот сегмент рынка, я слышал, что он устоял. Вот эти богатые люди как ездили, так и ездят.
Да, он пострадал в наименьшей степени, это видно по всем видам отдыха наших граждан, как внутри страны, так и за рубежом. То есть дорогой сегмент, люксовый, он меньше всего ощутил на себе последствия кризиса, что есть те люди, которым запрещено выезжать за границу, они свои финансовые возможности реализуют внутри страны, и дорогие предложения, например, в той же Красной Поляне, они практически недоступны, они распроданы. То же самое в эксклюзивные туры, какие-то там в Швейцарии, в любую географию можно брать, от экзотических направлений до традиционной Европы, потому что в каждой стране есть предложение на любой кошелек, в том числе весьма и весьма толстый. Дорогая Швейцария, те же Сейшелы, Мальдивы или Доминикана, там люксовые туры распродаются более или менее хорошо. Но когда мы говорим о хороших продажах в сегменте дорогого туризма, это, как правило, все-таки единицы, ну, десятки. То есть никакого массового потока тут быть не может.
В вашей отрасли есть довольно много, если не плохих, то таких тревожных новостей, а есть какие-нибудь вот очень хорошие?
Пожалуй, я бы так сказала, предвестник хорошей новости. То есть она пока не случилась, но все на это рассчитывают. Впервые за 20 лет правительство на всех уровнях, на уровне правительственном, да, на уровне вице-премьеров, на уровне регуляторов отрасли в лице Министерства культуры и Федерального агентства по туризму, на всех уровнях говорится о том, что они готовы помочь туристическому бизнесу, который работает в сегменте внутреннего туризма. Я со всей ответственностью могу сказать, что за 20 лет такого не было никогда. Пока каким образом будет выглядеть эта помощь, не очень понятно. Но мы очень рассчитываем, что это будет, наконец, применение каких-то мировых практик в лице там субсидий, в лице стимулирования спроса в виде выплат за каждого привезенного туриста, в лице частичного погашения маркетинговых расходов. То есть эти все шаги, они, в общем, они это не открытие. Это давно известные инструменты, которые у нас никогда, повторяюсь, не применялись. Есть надежда, что вот эта новость наконец случится, и тогда это будет хорошей новостью. Для того, чтобы люди ездили, действительно нужно работать с инфраструктурой и сервисом. И туристический бизнес сейчас готов это сделать, потому что он видит точки роста внутри страны, точки роста потенциальные. Но для того, чтобы это превратилось в некую практику, нужны деньги. А деньги в России сейчас очень дорогие и короткие. А нужны длинные деньги, нужны возможности инвестиций и нужны дешевые кредиты, грубо говоря. И вот в числе предложений, которые мы направляли, например, в адрес того же правительства, как может правительство помочь? Это дать определенные госгарантии под кредиты, либо льготы на кредиты для тех структур, в том числе туристических, которые будут вкладывать деньги в нашу инфраструктуру, гостиницы развивать, например, какие-то. Пока не очень понятно, насколько это все реализуемо.
Рискнете вы предположить, чем окончится вот этот обычный урожайный для туристической отрасли декабрьско-январьский сезон? С чем в целом отрасль выйдет после праздников? Будут большие убытки? убытки, или все-таки на плаву удастся удержаться, и какие-то будут более-менее приличные цифры в целом, или это уже невозможно?
Если мы говорим о финансовых результатах, то, конечно, они будут на грани рентабельности. Если мы берем среднюю температуру по больнице, это будет грань рентабельности, потому что горящие предложения, как вы понимаете, они возможны только за счет прибыли туристической компании. Другой вопрос, что эта ситуация, она не внезапная, не неожиданная. И, в общем, уже после ухода Трансайра было понятно, что расклады изменятся. Другой вопрос, что дальше каждая последующая новость, касающаяся нашего рынка, она была все драматичнее и драматичнее, но, тем не менее, бизнес маневрирует. Высокой рентабельности, высокого дохода по итогам этого нового года не будет, это невозможно. Но, тем не менее, мы считаем, что даже вот эта мизерная рентабельность, или под вопросом, да, сомнительная рентабельность, она все равно пока позволит туристическим компаниям удержаться на плаву и доработать до летнего сезона.
Напомню, мой коллега Андрей Шары беседовал с исполнительным директором Ассоциации туроператоров России Майей Ломидзе. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, фактах, событиях и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!